новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Участившийся случай насилия в Дагестане. Сергей Удальцов объявлен Amnesty International узником совести. И восстановление Южной Осетии спустя 3 года после окончания военного конфликта. Эти и другие темы, а также обзор британских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту массовой драки с применением огнестрельного оружия в Унцукульском районе республики. Жертвами конфликта, возникшего на бытовой почве, стали 7 человек. Среди погибших 3-летний ребенок. Кроме того, за первые 3 дня августа в Дагестане было совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов и представителей местных властей. О причинах сложной криминальной обстановки в республике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В понедельник, 8 августа, в Цункинском районе Дагестана на пути военной автоколонны сработало взрывное устройство. Во вторник, 9-го, в Буйнакском районе неизвестные обстреляли машину участкового инспектора из автоматов. Полицейский погиб. А в Унцукульском районе республики конфликт на бытовой почве закончился перестрелкой, жертвами которой стали 7 человек. В конце июля в Махачкале был убит начальник управления информационной службы президента Дагестана Гарун Курбанов. Днем позже неизвестные застрелили исполняющего обязанности главы администрации селения в Левашинском районе республики Рабадана Омарова. Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, отчитываясь перед президентом, заявил, цитирую, «В этой северокавказской республике складывается наиболее сложная обстановка. За первую половину 2011 года на территории Дагестана произошло 110 преступлений террористической направленности, добавил глава ФСБ, из 169 зафиксированных. О причинах всплеска насилия в Дагестане говорит главный редактор независимого еженедельника «Свободная республика» Заур Газиев.
Причины таковы, что огромное количество людей оказывается без работы, с плохим образованием. Как сказал когда-то Столыпин, великий русский реформатор, преступность – это реакция нормальных людей на ненормальные обстоятельства. Почему дагестанское общество подошло к такой ситуации? Причин много. Ну, во-первых, это и экономика. Промышленности нет. Сельское хозяйство в горной местности убыточно. Еще одна причина – это качество образования. За последние 20 лет Дагестан скатился в какое-то болото, иначе не назовешь. Мы имеем целое поколение людей, которые в лучшем случае умеют читать и писать, и как следствие они очень легко становятся жертвами агитации, как бы так помягче сказать, и исламистов экстремистского толка.
Заур Газиев напоминает и о покушениях на жизнь духовных лидеров, учителей и директоров школ в Дагестане.
Магазины, где торгуют алкоголем, просто или обкладываются данью, или взрываются. Происходят взрывы на пляже. В прошлом году такой взрыв был. Когда вы говорите о внесудебных казнях, на самом деле это правда. Когда люди становились жертвами по причине того, что они инакомыслящие.
Инакомыслящие, это вы имеете в виду по каким-то религиозным причинам?
Да, то, что люди придерживались салафитских взглядов в исламе. Начальник информационного управления при президенте Дагестана, этот человек, он не был милиционером, он не был человеком, человек занимался только идеологией. Его убили по причине инакомыслия.
Ну, а вот если говорить об этих драках между простыми людьми на бытовой почве...
Это общий уровень агрессии. У нас просто жуткие драки по 200, по 300 человек с одной и с другой стороны. Это может быть спор в ресторане, небольшое ДТП. Это может быть небольшой долг. Я когда в прошлом году встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в числе 12 правозащитников Северного Кавказа и перечитал причины, по которым дагестанское общество вошло в состояние конфликта. Первое – низкое качество образования, второе – коррупция, третье – беспредел МВД, четвертое – экономика, пятое – это отсутствие института выбора.
Блогер из Махачкалы Нариман Гаджиев в интервью моему коллеге Вадиму Дубнову вспоминает, что несколько лет назад республика жила мирно.
Каких-то там лет 20 назад было немыслимо какое-то огнестрельное ранение или еще что-то. Но теперь уже, когда планка стала понижена, готовности хватается за оружие, когда оружие становится решающим фактором в спорах, а не суд, скажем, не милиция, не государство. Наличие незаконных вооруженных формирований как альтернатива, куда можно уйти в случае чего, вот это все и приводит к тому, что люди меньше задумываются, прежде чем такие тяжкие поступки совершать.
Почему не действуют традиционные какие-то механизмы? Традиционные, имею в виду, родовые, кровные месть и так далее. Почему это перестало людей останавливать?
Вот это, конечно, вопрос, насколько они, значит, были сильны, эти родовые обычаи или еще что-нибудь, что это вот, пожалуйста, какая-то несчастная заправка и столько трупов.
Независимый журналист Надира Исаева видит причину всплеска насилия в Дагестане в действиях российских властей на Кавказе.
У нас слишком много этих террористических актов, покушений на представителей именно правоохранительных органов. Это государственники. Идет война с российским государством. Надо смотреть историческую ретроспективу, почему это становится нашей реальностью. Это люди с оружием в руках, защищающие российскую государственность. Если люди целенаправленно убивают, стреляют этих представителей государств, 19 век, а еще и раньше Российская империя проходит на Кавказ. Приходит методами первоначально, это были гермоловские методы.
То есть сначала военные методы.
Причем это были, опять же, это была грубая сила, грубая имперская сила. Историческая и генетическая память народа такие вещи забывать легко не может. Потом они перемежаются с методами коррупции и подкупа элиты. И я считаю, что то, когда мы говорим «хватит кормить Кавказ», на самом деле вот это датирование, есть такой современный вариант коррумпирования элиты. Ничем она, эта методика, методы работы не отличаются. И аналогии проследить от политики Российской империи в 19 веке до политики ее в конце 20 века и начале 21-го, она идентична. Метод колониально-имперский. И, конечно же, они могут вести только к такому результату.
Это что касается нападений на полицейских, на сотрудников силовых структур. А как же быть с бытовыми конфликтами?
Я часто эти вопросы слышу о том, что почему кавказцы берутся за оружие. Как некий такой подтекст этого вопроса подразумевается, что кавказцы — это некий такой дикий, нецивилизованный народ, который, ну, с повышенным инстинктом дрочливости. Как любая империя, любая, которая приходит на какую-то территорию, она всегда старается смыть традиционную основу существования общества. Как правило, какие-то религиозные основы, культурные. Уничтожали шариатские суды. И много таких моментов. И когда мы выводим из бытия народа какие-то традиционные формы саморегуляции, мы получим полное отсутствие саморегуляции. Такие проявления драк ли массовых, ненормальные выборы в народное собрание, непризнание народом вообще, в конечном счете, непризнание народом, населением существующих этих, скажем так, демократических институтов, коррумпирования или царьки, возможно, там, где они независимы от населения, где население не есть электоратный источник власти. Надо искать именно политические механизмы пути решения проблемы. И не говорить о том, что сила, мы вас подавим, мы вас убьем, нейтрализованы боевики, уничтожены, ликвидированы. Вот от этой риторики пора отказываться.
Федеральные власти понимают, что только методом силы порядок в республике не навести, и предлагают руководству Дагестана работать с гражданами, привлекая к этой работе духовенство. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России приостановила сегодня полеты самолетов Ан-12 после авиакатастрофы в Магаданской области, жертвами которой стали 11 человек. Обломки воздушного судна обнаружены сегодня в 80 километрах от поселка Амсукчан. В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека. Арестованы более 1000 погромщиков по всей Англии. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. 1 августа суд в Москве назначил Удальцову 15 суток ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. В Махачкале сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Сирийские военные продолжают операции по подавлению протестов в нескольких городах на востоке страны, несмотря на растущее международное давление. Как всегда отмечу в это время, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов Радио Свобода, например, с страничкой программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих британских газет, которые подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Тема обзора и тема, которая привлекла внимание британских журналистов сегодня, естественно, очевидна. Это продолжающиеся погромы и массовые беспорядки в британских городах.
Комментируя волну грабежей, поджогов и вандализма в британской столице, которая сейчас распространилась и на другие города, британская пресса практически единодушно критикует действия полиции, называя их благодушными и попустительскими. В редакционной статье «Лондонская Таймс» пишет, что традиционно в британском обществе охрана порядка является монополией полиции. Однако за прошедшие 3 дня эта монополия была утрачена. Похоже, пишет газета, что полиция испугалась собственной власти. И хотя было арестовано более 500 человек, полицейская тактика «стоять и наблюдать» лишь поощряла распоясавшееся варьё, которое не назовёшь смелым. Они закрывали лица или бросались в рассыпную, если возникала малейшая опасность. Левоцентристская «Гардиан», сравнивая лондонские события с аналогичными молодежными акциями в других европейских городах, в частности, в пригородах Парижа, отмечает, что на континенте отпор криминогенным действиям давали силы под руководством лидеров местных муниципалитетов, а не только центральное правительство. Но в Британии, продолжает газета, на экране телевизоров мы видели или полицейских, или правительственных чиновников. Городские и местные советы устранились от этого. Главы местных советов не считали своей обязанностью возглавить сопротивление беснующимся грабителям, переложив все на плечи полиции. Культура местного самоуправления и ответственность гражданского общества, считает «Гардиан», дали сбои в Великобритании. Однако мэр Лондона Борис Джонсон доволен действиями полиции и своей администрации в прошедшую ночь.
В прошлую ночь на улицах было более чем достаточно полицейских. Полиция проделала очень хорошую работу. Мы продолжим в том же духе. Наши достижения уже стали предметом подражания в других городах. Действия полиции прошлой ночью были намного эффективнее. Посмотрим, как это повлияет на полицейские меры в других частях страны. Дополнительное ассигнование на работу полиции пока что не обсуждались с премьер-министром, однако в ближайшее время тема улучшения работы полиции будет обсуждаться в Британии.
В обширном комментарии газета Daily Mail пытается нарисовать психологический портрет участников лондонских криминальных акций. Для участников грабежей и поджогов происходящее было развлечением, делавшим жизнь полней и интересней, пишет газета. У этих людей нет морального компаса, у большинства нет ни работы, ни стремления учиться. Они неграмотны и не знают ничего, кроме компьютерных игр и своих мобильников BlackBerry's. В сущности, это дикие животные, пишет издание, реагирующие только на инстинктивные животные импульсы, и есть пить, секс, воровать или уничтожать чужую собственность. Daily Mail видит выход лишь в новом типе образования для этих подростков, в котором бы участвовали не только учителя и школы, но и политики, судьи и полиция. Газета Daily Telegraph, объясняя причины столь массового ожесточенного безумия грабежей и пожаров, отмечает, что многих участников преступлений заставило присоединиться к ним телевидение, демонстрировавшее кадры воровства и вандализма при полнейшем попустительстве полиции. Если вас одолевает скука, и вы ведете бессмысленный образ жизни в Клэпхэме или Кройдоне, и видите на экранах телевизоров, как ваши сверстники беззастенчиво и безнаказанно выносят из магазинов, находящихся рядом с вами, мешки мобильных телефонов и драгоценности, то таким людям трудно избежать соблазна принять участие в этом. Газета «Индепендент» сравнивает грабежи и вандализм в Лондоне с ураганом Катрина, обрушившимся на Новый Орлеан в 2005 году, и подчеркивает, что для британского политического класса последствия случившегося окажутся не менее катастрофическими, чем для американского города. Газета пишет, что случившееся ни в коем случае нельзя назвать политическим протестом. у лондонских бандитов и их грабителей не было никакой программы, ими не руководили из центра. Их целью было воровство и бездумное разрушение. Молодежные банды воспользовались случаем реализовать свое буйство и неистовство, зная, что полиция не сможет быть одновременно во всех районах. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Печорском районном суде Киева возобновился процесс по газовому делу над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Он проходит на фоне продолжающихся протестов ее сторонников и противников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Несмотря на судебный запрет на проведение акции протеста на Крещатике, власти по-прежнему не решаются дать приказ милицейскому спецназу демонтировать палаточный лагерь сторонников Юлии Тимошенко. Он был установлен в конце минувшей недели, сразу после изменения подсудимой меры пресечения с подписки о невыезде на арест. У здания Печерского суда сейчас митингуют около 1000 приверженцев Тимошенко и примерно вдвое меньше ее противников, также разбивших здесь свой палаточный городок. На очередном в судебном заседании защита бывшего главы правительства потребовала отстранить от процесса двух из четырех прокуроров, говорит адвокат Юрий Сухов.
Мы сегодня пытались мотивировать, почему отвод прокуроров. Потому что считаем, во-первых, нет оснований вообще обвинять и поддерживать обвинения в суде, поскольку в действиях Юлии Владимировны Тимошенко нет состава преступлений. Мы считаем, что как минимум некоторые оценки, которые даются прокуратурой, не соответствуют действительности.
Судья Родион Киреев отклонил ходатайство защиты, и после этого суд приступил к допросу свидетелей. Генеральная прокуратура Украины уже несколько дней безуспешно пытается установить место пребывания трех ключевых свидетелей по газовому делу. В их числе и бывший президент страны Виктор Ющенко, который, по данным прокуратуры, не пересекал государственную границу. Однако однопартийцы Ющенко утверждают, что он находится за пределами Украины и будет в Киеве не раньше 15 августа. В поддержку лидера партии «Батьковщина» продолжают выступать писатели, общественные деятели, политики и спортсмены. Приостановив подготовку к предстоящим поединкам, накануне из Австрии в украинскую столицу вернулся боксер Виталий Кличко. На пресс-конференции он призвал главу государства Виктора Януковича прекратить бои без правил в украинской политике и освободить из-под стражи Юлию Тимошенко.
Если для этого необходимо взять на поруки эту хрупкую женщину, то я готов это сделать. В стране необходим диалог власти и оппозиции для того, чтобы двигаться вперед. Отсутствие же диалога – это прямой путь к диктатуре. Этого допустить нельзя.
По словам Кличко, Украина сейчас стоит на пороге международной изоляции и под угрозой срыва может оказаться заключение в конце этого года соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. До начала судебного заседания Тимошенко сказала, что будет просить лидеров европейских стран ускорить подписание этого соглашения, назвав евроинтеграцию одним из сильных предохранителей от сползания Украины к диктатуре. Правящая партия регионов тем временем выступила с заявлением, в котором призывает политиков, журналистов и международное сообщество не оказывать давления на суд по делу Тимошенко. Соратники украинского президента подчеркивают, что бывшего премьера прежде всего судят за подделку документов государственной важности, директив украинского кабинета министров на ведение газовых переговоров с Москвой и заключение контрактов с российским «Газпромом». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире программа «Время свободы». 3 года исполнилось со дня августовского конфликта между Россией и Грузией. Сейчас в Южной Осетии нехватка воды и бедственное состояние многих жилых домов – это одни из самых острых проблем в Цхинвале, столице самопровозглашенной республики Южная Осетия. Причина далеко не только в разрушениях от боевых действий. Это и качество жилья, построенного еще в советские времена, и состояние инфраструктуры, запущенной за последние 20 лет противостояния. Репортаж Тамара Тирашвили.
В Цхинвале уже много лет вода подается в жилые дома по графику, веерно. Суслан Соскиев, директор водопровода Южной Осетии, жалуется на то, что жители города самовольно регулируют поступление воды в дома, крутят задвижки на трубах, направляя воду каждый в свою сторону. Однако этого бы не происходило, если бы воды хватало на всех.
Существующие водопроводные сети, они сейчас находятся в изношенном ветхом состоянии. И по городу, если вы обратите внимание, очень много утечек. Старая система была уложена где-то в 70-е годы. Гидравлика, она не была рассчитана на то, чтобы обеспечить в таком количестве. Вот бытует мнение, что вот раньше всему виной были грузины, а сегодня вроде их нет и пенять не на кого, да? Если посмотреть на эту проблему более детально, можно увидеть, что у нас на трубе появились другие потребители. Это в лице военных баз российских, которые очень много воды потребляют. Допустим, 4-я военная база, контингент у них порядка 3000. 3000 – это где-то для Цхинвала процентов 10-15. Основная проблема нехватки воды в городе – это население само регулирует воду, крутят задвижки несанкционированно. Каждый заинтересованный человек в том, чтобы у него шла вода чаще, чем у кого-то.
Но это означает, что воды в достаточном количестве в городе не поступает?
Нет, ее в достаточном количестве не поступало.
Руслан Кочев, руководитель аппарата общественной палаты, живет рядом со зданием Южно-Осетинского правительства. К нему обращаются люди за помощью с проблемами, связанными с водой и жильем. Однако он сам привык возить воду из источника.
Изначально неправильно сконструирована система водоснабжения в нашем районе. Я в этом доме живу 42-й год, и за это время нормального, стабильного водоснабжения не было никогда. Такой период может быть пару недель, может быть пару месяцев максимум. Я сегодня свой день начал с того, что привез воды.
Отсутствие воды усугубляется заменой подземных коммуникаций. Город похож на вспаханное поле, которое в дождь превращается в месиво грязи. В сухую погоду машины поднимают пыль, которая столбом стоит весь день и оседает только к вечеру. Как сообщила главный санитарный врач Марина Кочьева, исследование, проведенное санэпидстанцией в мае, показало, что содержание пыли в воздухе превышает норму в 50 раз. Горожане стали чаще обращаться в больницы, жалуются на проблемы с глазами, органами дыхания, на аллергию. Тяжелая ситуация в Цхинвале и с состоянием жилья. Даже в новом микрорайоне Московский, строительство которого профинансировало правительство российской столицы, дома пока полностью не заселены. Новые жильцы сами исправляют дефекты, которые оставили строители. Заново проводят электричество, красят стены, с которых осыпалась штукатурка, осушают затопленные подвалы и ремонтируют прорвавшиеся водопроводные трубы. А недавно с просьбой о помощи к местному правительству обратились жильцы дома, построенного в Цхинвале еще в 1937 году. Во время недавней войны в здание попал снаряд установки «Град».
Вот мы в течение 3 лет после войны начали ходить по всем инстанциям, потому что к нам попал град. Сторона восточная, вся без стекол, без рам. Часто ходили комиссии после войны, которые то говорили на ремонт, то говорили на снос. Они окидывали дом снаружи взглядом. Так как у нас сосед очень быстрый, потому что ему в этой квартире жить, он умудрился восстановить эту дырку, куда попал град. Зато все остальные окна у него с целлофанами. На втором этаже у другой соседки не просто целлофаны, а у нее еще и крыша вся дырявая. Все, что сверху течет, то и к ней домой течет.
Я одинокая. Я 2 инфаркта перенесла. Живу в целлофан в окнах. 3 года. Вот эти 3 года я попадаю в больницу. Воспаление легких. Если я в этом году останусь еще, я умру. Меня Бог не убивает, а они меня убивают.
В прошлом году она ходила по этим конторам и умоляла их, как-нибудь застеклите, чтобы я могла перезимовать до того, как вы определитесь, снос это или ремонт. Ай, конечно, никто к ней не пришел. Еще в прошлом году, в 2010 году, по причине ветхой проводки у нас загорелся дом. С моей квартиры началось, хорошо, мои соседи в эту ночь не спали. Начали тушить. Конечно, у нас, как водится, во всем городе и воды не было, ничем не смогли затушить, вызвали пожарных. Короче, у меня квартира выгорела дотла из-за того, что проводка старая.
Тамара Тырашвили, специально для Радио Свобода из Южной Осетии.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России приостановила сегодня полеты самолетов Ан-12 после авиакатастрофы в Магаданской области, жертвами которой стали 11 человек. Обломки самолета обнаружены сегодня в 80 километрах от поселка Омсукчан. В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека. По всей Англии арестованы более 1000 погромщиков. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Талибы, сбившие на прошлой неделе американский военный вертолет, в результате чего погибли 38 человек, найдены и уничтожены военнослужащим сил НАТО. Об этом заявило сегодня командование международных войск в Афганистане. В Махачкале сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков. Создание таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана осложнило отношения Москвы и Киева, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной сейчас в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Первая тема программы – это увольнение ректора Московского медицинского университета Николая Володина. Потом расскажу о контактах экспертов из Москвы и Тбилиси, которые пытаются решить проблему вступления России во Всемирную торговую организацию. Поразмышляем на тему о том, на каких условиях возможен компромисс. В конце программы расскажу об открывшемся сегодня в Праге первом фестивале культуры сексуальных меньшинств. Называется он «Праг Прайд». Это событие вызвало довольно живую общественную дискуссию, в которой присоединился и президент Чехии Вацлав Клаус, который заявил, что не испытывает гордости при мысли о том, что в Чехии впервые состоится такой фестиваль. Ну, естественно, есть и другие мнения по этому поводу. И, в частности, на эту тему в эфире «Радио Свобода» говорит директор фестиваля трансгендерной гей-лесбийской культуры Чеслав Валик. Давайте послушаем.
«Праг Прайд» проводится по инициативе группы единомышленников, но сама идея гей-парадов вовсе не нова. Эта традиция родилась в 60-х годах в Нью-Йорке, и с тех пор шествия геев и лесбиянок проходят во многих городах мира. Прага – последняя столица стран Европейского Союза, где гей-парад еще ни разу не проводился. До этого небольшие шествия проходили в Брно, Таборе и в Карловых Варах, но цель всегда одинаковая – продемонстрировать, что мы гордимся своей сексуальной ориентации, что мы не стыдимся быть геями и лесбиянками. Конечно, мы с самого начала понимали, что в столице эта акция будет сопровождаться более серьезными протестами, чем это было в других городах. В Брно, кстати, нас забрасывали сырыми яйцами. Мы сотрудничаем не только с пражской полицией, но и наняли частную охранную фирму, которая, как мы надеемся, сможет лучше защитить нас от возможных нападений. В том, что велика вероятность таких нападений, нас убедили некоторые высказывания участников дискуссии, начавшейся до проведения гей-фестиваля. Но я хочу подчеркнуть, что участники шествия – спокойные и миролюбивые люди. Я верю, что такими будут и протестные митинги, как неонацистов, так и христиан, не согласных с проведением гей-парада в Праге. Мы считаем, что все имеют право свободно высказывать свое мнение, так что совершенно ясно, что далеко не каждый разделяет нашу точку зрения. Но нам кажется неприемлемым, что президент нашей страны с высоты своего авторитета поддержал высказывание одного из своих помощников, назвавшего нас девиантами, людьми с отклонениями от нормы. Многие жители Чехии считают, что это слово имеет негативный смысл, даже несмотря на то, что в подтверждении своих слов Вацлав Клаус приводил примеры словаря. Президент все-таки представляет интересы всех граждан Чехии. Называя определенную группу граждан людьми, имеющими отклонение от нормы, он ставит под угрозу довольно хрупкую толерантность, которая только начинает формироваться в нашем обществе.
Пражский гей-активист Чеслав Валик о фестивале «Праг Прайд», который пройдет и проходит уже в чешской столице. Об этом и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы. Александр, как обычно, 20.07. Приглашаю вас.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что всеми темами, которые прозвучат в итоговом выпуске программы «Время свободы», сегодня пристально занимается автор и ведущий программы Андрей Шары. Международная правозащитная организация Amnesty International признала известного российского общественного активиста, координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Представители Amnesty International заявили, что, рассмотрев дело Сергея Удальцова, координатора движения «Левый фронт», они пришли к выводу, что оппозиционер был арестован лишь за то, что попытался мирно воспользоваться своим правом на свободу слова и собрания, и поэтому они требуют его немедленного освобождения. Сергей Никитин, глава российского отделения Amnesty International, рассказал Радио Свобода о том, почему организация решила признать Удальцова узником совести.
Наша организация уже неоднократно отмечала тот факт, что в Российской Федерации свободу собраний ущемляют. И то, что произошло с Сергеем Удальцовым, похоже, еще одна печальная история в череде подобных. Как правило, мы сами следим за тем, что происходит во время мирных демонстраций со стороны граждан не только в Москве, но и в других городах. Что касается случая Сергея Удальцова, то никто из наших сотрудников не был свидетелем его, но у нас, как правило, мы получаем информацию из нескольких источников. И тщательный анализ этой самой информации привел нас к пониманию, что Сергей Удальцов не оказывал никакого сопротивления сотрудникам полиции. Тем не менее, была применена статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, и он был приговорен к максимальному наказанию за то, что, по нашему пониманию, не происходило. У нас очень серьезное основание есть полагать, что эти обвинения и его арест, это имеет политическую подоплеку. Мы знаем, что он уже неоднократно подвергался задержанию и арестом при схожих обстоятельствах. Все это дает считать, что его преследуют только за то, что, как я сказал, он пытается мирно воспользоваться своим правом на свободу слова и собраний. Федерация, как известно, взяла на себя многие международные обязательства, также право на свободные мирные демонстрации, шествия зафиксировано в соответствующей статье Конституции России. По этой причине мы считаем, что он является узником совести, и мы требуем его немедленного освобождения.
Сергей Удальцов был задержан за неповиновение сотрудникам полиции 31 июля на Триумфальной площади во время оппозиционной акции в поддержку 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. По решению суда он был приговорен к аресту на 15 суток. Не согласившись с этим решением, Сергей Удальцов объявил голодовку, которая продолжается до сих пор. Сергей Удальцов – координатор движения «Левый фронт» и «Московский совет», лидер движения «Авангард красной молодежи». Он неоднократно организовывал оппозиционные акции и митинги, в ходе которых более 100 раз задерживался правоохранительными органами, а также подвергался административным арестам. В этот раз на свободу оппозиционер должен выйти 14 августа. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера демонстрирует полное равнодушие как к потрясениям на мировых рынках, так и к беспорядкам, сотрясающим британские города. Мотивы равнодушия к экономическим проблемам яснее всех описал ЖЖ-юзер Несовский.
За деньги не беспокоюсь. На кармане 3 бумажки по 100. Еще вчера на них можно было купить 2,5 кило гречки. Не пойти ли в ларек выйти из кэша, пока нефть не рухнула до 80? Доллар-то вон уже под 31. Сдачи должно хватить на соль и спички.
Причина равнодушия к британским погромам у всех разные. Русская лондонка Мария Тимохова, представившая свой отчет о погромах на блог-портале Slon.ru, констатирует полное отсутствие какой-либо идеологической составляющей в действиях молодых людей в капюшонах и устало удивляется бездействию полиции и безучастности общества.
Почему их никто не усмирит? Почему никто не введет армию? Вопрос о том, откуда они взялись, не встает. Ребята из неблагополучных районов, неблагополучных семей – идеальный продукт английской системы образования и системы льготных пособий. Все это на волне масштабных сокращений бюджетов полиции. Урезают где только можно, и несколько тысяч полицейских вскоре лишатся работы. И еще. Обновления по хэштегу «London Riots» шли сотнями каждые несколько секунд. Все сидели дома и требовали ввести армию. Если когда-нибудь крокозябры из фильмов Спилберга все-таки прилетят с целью напасть на нас, то когда они будут хрумкать одну половину человечества, другая об этом будет неистово постить в Твиттер в ожидании армии и защиты от полицейских, которые оказались совершенно беспомощны.
ЖЖ-пользователь Иван Гог разочарован невозможностью сделать какие-либо теоретические выводы из происходящего.
Радость леваков по поводу рая это неуместно. Если еще слабые неолибералы смогли уничтожить
уничтожить отлично организованные протесты, купировать похожий револт в Лондоне в 82-м году, то уничтожит и этот. Да, здесь есть свои проблемы. Тэтчер имела дело с политическим субъектом, которого можно было победить политически. Сегодня у Кэмерона проблема иного свойства. Ему не с кем вести диалог. Против него новые варвары, которым, я боюсь, не вполне понятен даже язык пуль. С шансоном и без айфона, как говорят авторы журнала «Афиша» о русской жизни. Напишет статью, Жижик опубликует в London Review of Books и русском журнале. Огромную статью в трех частях сочинит Перри Андерсон. Статья займет целый номер New Left Review. Лондонской революции посвятит сборник статей Наоми Кляйн, а где-то Агамбен расскажет о чрезвычайном положении в Лондоне и биополитике отдельного бутика.
Петербургскому журналисту Глебу Сташкову британские погромы безразличны совсем по другой причине.
На встрече с начальниками районных ментовок Валентина Матвиенко заявила, полиция не должна участвовать в политических мероприятиях, а должна следить за правопорядком в городе и обеспечивать безопасность горожан в сложное предвыборное время. Интересно, что она имеет в виду под сложным предвыборным временем. Выборы в муниципальных образованиях «красненькая речка», «беленькая горячка» и «граненый стаканчик»? Да уж ладно, что так переживать-то? Авось обойдется, чай не туманненькая Темза.
Британские блогеры не сомневаются, что ночные беспорядки – события из мира криминальной хроники, а не политической борьбы. Член Европарламента консерватор Роджер Хелмер даже предложил в своем твиттере ввести войска и расстреливать мародеров и поджигателей на месте, за что, однако, был подвергнут резкой критике блогером «Телеграф» Дэниелом Ноулсом.
Безусловно, с беспорядками надо бороться, однако речь идет не о закоренелых террористах. Многие из этих подростков раньше никогда не совершали преступлений. Их нынешним действиям не может быть оправдания, однако все нужно воспринимать в контексте. Это просто глупые дети, скучающие на летних каникулах, которым вдруг подвернулся повод покутить и пограбить. Студенты университетов тоже иногда напиваются и творят нечто подобное. Нельзя отвечать волной насилия на несколько погромов, пусть и отвратительных.
Основной вопрос для блогеров – социальная база нынешних беспорядков. Журналист Даг Сондерс отмечает, что речь идет об очень многочисленной группе людей.
Как показало исследование Европейского Союза, 17% британской молодежи не работают, не учатся и не собираются этим заниматься. То есть мы имеем 600 тысяч человек моложе 25 лет, которые ни дня в своей жизни не работали. Мы пока не знаем, почему они вдруг решили заявить о себе столь насильственным образом. Не знаем, чем все это закончится, однако светлая эпоха в новейшей истории Лондона, похоже, подходит к концу.
Автор лейбористского блога «Сот Коуэртс Флинч» Пол Коттерилл считает, что беднейшие слои, несмотря на помощь со стороны государства, нисколько ею не дорожат.
У тех, кто грабит магазины, могут быть самые разные резоны. Кто-то захотел поживиться, а кто-то не захотел показаться трусом перед друзьями. Однако за всем этим многообразием можно найти одну общую черту. Жители богатых районов, у которых есть хорошая работа или шанс ее найти, никогда не присоединятся к беспорядкам, потому что судимость поставит крест на их карьере, и это затмевает любую сиюминутную выгоду. Тут все просто. А вот у людей из бедных районов, которые занимаются мародерством, могут быть на то самые разные причины, но все они сводятся к тому, что государство не может предложить им ничего, что перевешивало бы выгоду от грабежа. Таким образом, большая группа людей, по сути, живет в государстве-банкроте.
Впрочем, поводы для оптимизма тоже имеются. Гражданская акция по уборке мусора, оставшегося после ночных беспорядков, вывела на улицы Лондона десятки тысяч людей, рассуждает один из ее организаторов Дэн Томпсон.
Эта акция все поменяла. Люди говорили, что утром проснулись в страхе, а теперь они полны оптимизма. Картинкой дня стали люди со швабрами и те, кто разносил чай, используя вместо подносов полицейские щиты. Как это прекрасно и по-британски.
По-британски прекрасен и твит Сары Бёрнетт.
Мой сын пошел сегодня в Клэпхэм убирать улицы. Пожалуйста, попросите его, чтобы в следующий раз он убрал у себя в спальне.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18.45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России приостановила сегодня полеты самолетов Ан-12 после авиакатастрофы в Магаданской области, жертвами которой стали 11 человек. Обломки самолета обнаружены сегодня в 80 километрах от поселка Амсукчан. В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека. Арестованы по всей Британии более 1000 погромщиков. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Талибы, сбившие на прошлой неделе американский военный вертолет, в результате чего погибли 38 человек, найдены и уничтожены военнослужащими сил НАТО. В Махачкале сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Почему насилие в Великобритании продолжается?
Комментарии экспертов.
Режиссер Виталий Манский о смерти кино в российском прокате.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков о пикетном референдуме в Петербурге.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Курс российского рубля к доллару снизился во вторник на фоне падения фондовых рынков сразу на 3%, а в среду он вновь повысился. Но какие факторы привели к столь заметному снижению курса в течение одного дня? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Обменный курс российского рубля регулируется Центральным банком в пределах определенного коридора по отношению к так называемой валютной корзине, включающей доллар и евро. 3% падение курса российского рубля к доллару во вторник и почти на 2,5% к евро. Насколько укладывается в нынешние рамки валютного коридора? Из Москвы директор управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
В настоящий момент валютный коридор к бивалютной корзине составляет от 32,25 до 37,25 рублей к бивалютной корзине. Бивалютная корзина состоит на 55% из американских долларов и 45% евро. В случае подхождения российской валюты к верхнему или к нижней границе коридора, Центробанк сразу же начинает действовать соответствующими интервенциями для того, чтобы корзина не пробила эти границы. В процессе недавнего падения российского рубля мы наблюдали подход практически к нижней границе. Бивалютная корзина подходила почти до уровня 33 рублей, но пробитие бивалютного коридора мы не видели. Корзина отскочила, сейчас находится на достаточно комфортных уровнях 35, и вмешательство Центробанка, естественно, оно некое было для того, чтобы сгладить волатильность, но в ближайшее время, поскольку сейчас мы наблюдаем неплохой отскок, я думаю, не потребуется.
Главный экспортный товар России – нефть, к ценам на которую привязаны и цены на газ. И поэтому общая динамика курса российского рубля в значительной степени определяется именно общей динамикой мировых цен на нефть. Эти мировые цены в понедельник и вторник на фоне резкого падения мировых фондовых рынков снизились примерно на 6-7% до минимальных уровней за последние 9-10 месяцев, хотя и они оставались весьма высокими. Но можно ли говорить о том, что курс российского рубля к доллару, то есть главной валюте мирового рынка нефти, реагировал на падение нефтяных цен столь моментально? Руководитель управления макроэкономического анализа банка ВТБ «Капитал» Алексей Моисеев.
Действительно, нефть является очень важным фактором, определяющим курс российского рубля, и влияние это носит не только психологический, но и чисто механический характер, связанный с тем, что от этого, конечно, зависит поступление нефтедолларов, которые для курса рубля, естественно, очень важны. Но ситуация, которую мы наблюдали в понедельник и вторник, мне кажется, скорее и рубль, и нефть падали примерно из одной и той же причины, а именно из-за снижения аппетита к риску со стороны большого количества инвесторов. То есть это влияние было не нефти на рубль, а именно, что вот и то, и другое падало примерно по одной причине. Если бы цены на нефть продолжили бы падать и ушли бы глубоко ниже сотни, то тогда, конечно, это уже стало бы достаточно фактором, который бы усилил падение рубля. Но пока мне кажется, что такого моментального, конечно, влияния у нас не бывает.
На российском фондовом рынке, где торгуются акции российских компаний, основные объемы торгов обычно приходятся на долю зарубежных инвесторов или российских же, но действующих через некие зарубежные финансовые структуры. Когда инвесторы начинают массово продавать акции на западных рынках, как было в последние дни, они избавляются от них и на рынках развивающихся. В России за те акции, которые торгуются за рубли, они рубли и получают. И чтобы вывести эти деньги из страны, рубли переводятся в доллары на российском же рынке, в результате чего спрос на валюту повышается, а курс рубля, наоборот, снижается. В какой мере, на ваш взгляд, именно этот фактор проявился на российском рынке во вторник, 9 августа? Павел Андреев, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Естественно, на российском фондовом рынке выступает большое число нерезидентов, и объем их торгов составляет от 20 до 80% в зависимости от рыночной ситуации. И, естественно, когда происходит падение рынка, то многие начинают продавать российские бумаги, получать за них рубли и сразу же эти рубли конвертировать в иностранную валюту. Это абсолютно нормальный процесс, но дело в том, что в момент последнего падения этот фактор сыграл не самую важную роль. Основную роль сыграло падение цены на нефть и общая паника на мировых фондовых рынках. рынках. Падение наших индексов дало еще один толчок к ослаблению российской валюты, но, тем не менее, этот фактор не явился самым важным.
Средняя экспортная цена российской нефти за первые 7 месяцев этого года, по данным Министерства финансов, превысила рекордный до сих пор докризисный уровень, то есть за первые 7 месяцев 2008 года, составив примерно $117 за баррель нефти. Если допустить, что мировые цены на нефть на фоне замедления роста крупнейших экономик вновь будут снижаться, и средняя цена российской нефти в 2011 году в целом составит, например, $100 за баррель, может ли это, по вашим оценкам, привести к тому, что курс российского рубля уже выйдет за пределы нынешнего валютного коридора, установленного Центральным банком? Алексей Моисеев, банк ВТБ «Капитал».
Мне кажется, что если мы говорим про нефть на уровне в среднем за год около 100, то это, конечно, не является ничем катастрофичным. И здесь, я думаю, что, конечно, рубль, очевидно, будет слабее, но он останется в текущем коридоре. Ну, другое дело, что коридор может тоже сместиться. Но все-таки нет ощущения, что это было бы действительно таким фактором для серьезного падения рубля. По нашим оценкам, вот снижение где-то до уровня $75 за баррель было бы уже более критичным, тогда бы рубль, конечно, пал бы сильнее.
Курс российского рубля к доллару снизился во вторник, 9 августа, сразу на 3%. На следующий день, в среду, он вновь повысился почти на 1.5%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Приход в публичную политику бизнесмена Михаила Прохорова дал повод социологам из фонда «Общественное мнение» провести опрос населения, посвященный этой фигуре. Как выяснилось, несмотря на громкие скандалы, связанные с этим именем, подавляющее большинство респондентов очень мало знают о Прохорове. На очереди рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Казалось бы, Михаил Прохоров и на телеэкранах появлялся, и в интернете, в самых разных контекстах это имя постоянно упоминается. Однако вот что сообщает социолог фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.
Среднестатистические россияне знают Прохорова достаточно плохо.
Плохо как бизнесмена или как политика, или просто не знают вот в любой его ипостаси?
Вообще фигура, имя Прохорова им мало знакомо. И плохо знает о том, что он возглавляет в данный момент партию «Правое дело». И это достаточно нормальная ситуация для людей, которые слабо включены в политические события. Чуть более половины россиян старше 18 лет ничего не знают о Михаиле Прохорове. А среди тех, кто что-либо слышал, что-то знает, относится к нему положительно каждый десятый. То есть 10% россиян и знают Прохорова, что-то слышали о нем и относятся к нему положительно. Примерно столько же 10% россиян относятся отрицательно. 22%, то есть примерно каждый пятый, каждый четвертый россиянин что-то знает о нем, но им все равно, что происходит в жизни Прохорова, они относятся к нему безразлично. Эти данные говорят о том, что в публичное пространство Прохоров вошел сравнительно недавно. Конечно, существует большой потенциал у его образа и есть потенциал для развития узнаваемости. Но пока еще говорить о какой-то тотальной узнаваемости и тем более популярности рано.
Смотрите, он ведь человек состоятельный, и других олигархов в России хорошо знают. Скажем, Абрамович тоже не склонен был никогда быть публичным человеком, всегда был несколько в тени, даже когда был губернатором. А вот это имя в России, я думаю, известно куда большему проценту, чем 10%.
Это связано, видимо, с клише, которое очень часто используют средства массовой информации. Говоря о олигархах, мы обычно видим все равно в качестве какого-то видео ряда яхты Абрамовича. Видимо, здесь истечение каких-то объективных обстоятельств и его активная пиар-компания, связанная там с клубом Челси, и его вот это гламурное поведение, которое созвучно настроением гламурной России вот нулевых годов. Я думаю, что у образа Прохорова хорошие перспективы, и он нагонит и обгонит.
Ну, хорошие перспективы, потому что мы имеем дело с белым листом, или потому что вы видите в его поведении, в его имидже какие-то стороны, которые могут привлечь население?
Я уверена, что основная адресная аудитория Михаила Прохорова – это активные люди, карьерно ориентированные. Раздаются сейчас суждения относительно того, что его потенциальный электорат – это офисный планктон, офисный пролетариат. Как бы мы к этому не относились, но это действительно так. Люди карьерно ориентированные, люди работающие, интернетчики, молодые, успешные, им может быть интересен Михаил Прохоров, потому что он воплощение успеха, образ хорошего предпринимателя, который еще и пытается заниматься политикой. Видимо, в эту аудиторию он и будет сейчас проникать. Много, конечно, здесь есть и негативных, и позитивных моментов. Что-то может отпугивать, что-то наоборот привлекает. В общем-то, это очень хороший материал для того, чтобы дальше лепить этот образ.
Ну, а что ваши респонденты говорят по поводу партии «Правое дело»?
Потенциальный электорат партии «Правое дело» еще очень незначительный. Дай бог, что они покажут такую планку, как 1% такого устойчивого электората. Однако тот факт, что Прохоров сейчас выступает как лидер «Правое дело», безусловно, внесет изменения вот в этот расклад, и какой-то потенциал роста электората у партии есть. Люди в основном, конечно, затрудняются дать ответ, влияет ли как-то сам факт лидерство Прохорова на их отношение к партии.
То есть там большинство ответов затруднее?
75%, то есть большинство затрудняется дать ответ, это как-то влияет, не влияет на их отношение к партии. Десятая часть поддерживает этот факт, что Прохоров возглавил партию «Правое дело».
И, наконец, сообщает Лариса Паутова, 15% опрошенных считают, что для партии это плохое приобретение, то есть относятся к фигуре Михаила Прохорова на этом посту отрицательно.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Лиля Пальвелева, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что Тимошенко судит за те решения, которые она принимала в прошлом.
Очевидцы
как глава
правительства. Очевидцы рассказывают, что во многих местах полиция безучастно наблюдала за
происходящим. После банкротства банка Lehman Brothers речь идет о наиболее глубоком кризисе со времен Второй мировой.
Поисковым группам не удается установить и увидеть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.